особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, это программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований модернизации при Европейском университете в Петербурге. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте, вам тоже, конечно.
Добрый день.
Мы решили эту программу начать, ну, грубо говоря, поговорить о том, что не то чтобы об этой причине, да, но, в общем, поговорить об интеллектуальных клубах, тем более у вас вышла статья в журнале «Звезда», и как это влияло на общественное развитие в, собственно, России. Но я, наверное, в самом начале скажу, что когда я слышу сочетание «интеллектуальный клуб», я сразу же вспоминаю, ну, кроме там салона Анны Павловны Шер, может быть, мы потом поговорим про это, а я вспоминаю высказывания многих моих знакомых, которые говорили: вот вспомни клуб «Перестройка», он-то и разрушил Советский Союз. Так это или нет?
Нет, это, конечно, не так. Клубы не могли разрушить Советский Союз. У разрушения Советского Союза особые причины были, и мы, по-моему, говорили неоднократно об этом. Но клубы – очень интересное явление, потому что в клубах формировались новые представления о том, как развивается общество, и о том вообще, как надо жить. Клубы в России существовали на протяжении длительного времени, и я скорее отсчитываю от знаменитого клуба «Арзамас», в который входил Пушкин. И фактически у каждого поколения людей в России были какие-то клубы, в которых они собирались, обсуждали актуальные проблемы. Иногда это общение было привязано к университетской среде, как, допустим, в годы расцвета Московского университета в 30-е и 40-е годы XIX века, когда там была целая плеяда молодых сильных профессоров, получивших образование, ну, либо получивших образование за границей, либо побывавших за границей и серьезно изучавших науку, которая там была. Вот. А иногда эти клубы были совершенно не связаны с университетской средой, и как раз мой случай такой. Дело в том, что я учился экономической науке, ну и вообще, можно сказать, в широком смысле социальным наукам, еще в советское время. Я учился в университете на рубеже 70-х-80-х годов, и Брежнев, собственно, помирал ближе к завершению моей учебы, а завершил я учебу при Андропове. И можно себе представить, что это было, мягко говоря, ну, очень так мягко сказать, не лучшее образование. Я иногда высказываюсь очень жестко, но как-то с годами появляются ностальгические воспоминания, и все реже хочется что-то плохое говорить о годах своей молодости, тем более мои однокурсники тоже стараются тепло вспоминать про те года. Но если говорить, собственно, об образовании, то мы заканчивали университет почти без знаний. И я, кстати, часто говорю о том, что я хорошо разбираюсь в марксизме, и вот эти знания я действительно тогда получил, потому что мы очень много изучали «Капитал» Маркса и ряд других произведений. Но это знания весьма специфические, когда нужно поспорить о марксизме, я готов это сделать и обладаю знаниями еще с тех времен. Но для того, чтобы понимать, что такое наше общество, как оно развивается, такого рода марксистские знания не очень-то нужны.
Ну да, потому что когда вы сказали про марксистские знания, я думаю, большая часть нашей аудитории вдруг неожиданно вспрыгнула, наверное, потому что для кого-то это не знание уже совсем, хотя с этим можно спорить.
Я иногда встречаю оппонентов, которые до сих пор являются приверженцами марксизма, и даже кто-то мне, помнится, в социальных сетях писал, почему в моей последней книге путеводитель по исторической социологии, нет ни одного ученого-марксиста. На что я отвечал, что марксизм не помогает разобраться в историко-социологических проблемах, поэтому, собственно, и некому писать. Но понятно, что в основном все-таки образованная трезвомыслящая публика скептически относится к марксизму, как даже не к устаревшему учению, а я бы сказал, как к чистой идеологии, которая выдавалась за научное учение в XIX и XX веках. Вот. И когда я и некоторые мои ровесники поняли, что нужно разбираться в том, что представляет собой наше советское общество, не с помощью университетских профессоров, а независимо от них, появился первый клуб, в который я ходил. Вот эта статья, которую вы упомянули, которая вышла в журнале «Звезда», это, собственно говоря, первые в моей жизни мемуары, если не считать отдельных отрывочных заметок в социальных сетях. Это первые развернутые мемуары на авторский лист. Но в этих мемуарах я практически ничего не говорю о себе. Я не считаю свою фигуру такой уж интересной для читателя. Я обычный университетский научный сотрудник. А вот люди, с которыми я общался в различных клубах, и сама атмосфера этих клубов, мне представляется не просто интересной, а чрезвычайно важной для понимания того, как развивалось наше общество. И я вот в этой статье написал о четырех клубах, в которые я последовательно ходил в разные эпохи, и сейчас хожу в последний из них. И начал с клуба «Синтез», который возник во второй половине 80-х годов в Ленинграде. И, по сути, я считаю, уже много лет об этом так или иначе говорю, а здесь вот написал целый текст, что это был мой настоящий университет. Место, где я получил свое первичное образование не от профессоров, а от моих ровесников, тех людей, которые были не старше меня, но по разным причинам были более образованы, более развиты, более инициативны. И примерно 2 года общения с ними, регулярного, каждую неделю, очень мне много дало для развития. Вот это очень важный момент. Такие клубы не могли развалить Советский Союз. Кстати, на клуб «Перестройка» я вообще зашел один раз, посмотрел на скандал, который разразился на сцене Большого дворца культуры, где этот клуб собирался. Там ведущий демократ пытался отобрать микрофон у неформального демократа, который прорывался и очень хотел выступить. Не то чтобы я как-то возражал против того, чтобы демократы между собой полемизировали, даже подобным образом, но мне это было настолько неинтересно, и я очень быстро понял, что посещение этого клуба меня никак не обогатит знаниями. А вот клуб «Синтез» очень серьезно знаниями обогащен. Дело в том, что мы собирались раз в неделю по вечерам, если мне не изменяет память, по вторникам, в Ленинградском дворце молодежи, где, поскольку это была уже вторая половина 80-х, началась перестройка, и нам предоставили помещение для таких неформальных заседаний, естественно, не подрывающих основы, а просто для интеллектуального общения. И этот клуб действительно, смысл этого клуба состоял в том, чтобы общаться между собой. Кто-то из членов клуба делал серьезный доклад по проблеме, которой он занимался. И это было намного интереснее, чем любая университетская лекция, которую я мог прослушать в годы учебы. Этот доклад часто был по неформальным источникам. Люди читали зарубежную литературу. Кто-то, скажем, о реформах в Венгрии, кто-то о политических преобразованиях в Польше. кто-то о пражской весне, о которой, ну, сейчас можно много прочесть в книгах, а тогда книг никаких у нас не было, и надо было как-то узнать. Мы только знали, что советские танки были введены в Прагу в 1968 году, а что и как там было конкретно, мы же практически ничего не знали. И вот кто-то делал доклад об этом, насколько я понимаю, насколько я сейчас помню, на основе целого ряда программ, которые были на зарубежных радиостанциях, и там, в общем, давались определенные систематические знания. Хотя, конечно, по нынешним меркам это не лучшая база для доклада, все-таки сейчас предполагается, что ученые книжки читают. Вот. И вот это было мое настоящее образование. Одна такая хорошая лекция, прослушанная в неделю на протяжении 2 лет, фактически сформировала мои знания на тот момент времени. И более того, я тогда впервые почувствовал, что такое наука. Потому что в университете нам предлагали пассивно следовать за профессорами и писать что-то такое вот вялое, беззубое и мало относящееся к реальной действительности, что было принято писать в советских социальных наук, от экономики до философии. А в этом клубе я впервые понял, где на самом деле наука лежит, вот какими проблемами можно заниматься и нужно заниматься, что ясно, что не ясно. Вот ответы на какие вопросы нужно найти, если ты можешь прочитать много дополнительной серьезной литературы. Так что вот этот клуб «Синтез», конечно, представлял собой уникальное интересное явление. И ряд его членов потом уже в более зрелом возрасте занимал очень и занимает по настоящее время некоторые очень крупные посты в российском руководстве. Но понятно, что эти люди Советский Союз не разваливали, они скорее сделали яркую, интересную карьеру на фоне тех преобразований, которые происходили. Так что вот это вот картина моего первого клуба.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Я думаю, что можно сказать, что такого рода университетом этот клуб был для разных его членов. Просто кто-то знал больше, и, ну, я бы так сказал, что вот этот клуб «Синтез», в который постоянно ходило, наверное, 10-15 человек, не больше. Хотя организаторы клуба постоянно вывешивали объявления в публичной библиотеке Ленинграда, ну, ныне это Российская национальная библиотека, постоянно вывешивалось объявление, что приглашаются желающие к нам приходить. Кто-то приходил, но, по-моему, люди не удерживались, и вот то ядро в 10-15 человек, которое было, оно и осталось. И вот это ядро делилось на две части. Для одной части это действительно были в полной мере университеты. Мы получали образование, мы слушали доклады людей более образованных, чем мы. А вторая часть, более передовая, более продвинутая, это были люди более знающие, имеющие уже свои серьезные направления научных исследований, совершенно не зависящие от того, что преподавалось в тех университетах, которые они заканчивали. У нас было две базы. Одна — финансово-экономический институт, тогда он еще не университетом назывался, Ленинградский, а вторая — экономический факультет Ленинградского государственного университета. Вот и там преподавание было так себе. Может быть, в финансово-экономическом институте была одна ниша, где люди получали более серьезное образование. по оценкам тех, кто его заканчивал. Но в целом образование было так себе и там, и там. Так вот, вот эта более передовая группа, эти люди скорее, ну, и учились друг у друга, но и обменивались взглядами. Ну, допустим, вот я приведу пример. Одним из основателей этого клуба был замечательный человек, как ни странно, практически до сих пор никому не известный, потому что он не пошел в науку, он почти ничего не пишет и до сих пор в основном самовыражается в обсуждениях, в полемике в социальных сетях. Это Борис Львин, Борис Михайлович Львин. Он уже много лет работает в Америке и во Всемирном банке работал, до этого в Международном валютном фонде. Вот Борис Львин был там, на тот момент прекрасным специалистом по Польше. А я напомню, что 80-е годы в Польше – это уже колоссальные политические перемены. Там уже существовал профсоюз «Солидарность», уже был Лех Валенса, и шла активная борьба с коммунистическим режимом, хотя еще не начинались экономические реформы Лешика Бальцеровича. И вот Борис Львин это серьезно изучал, выучил польский язык, хотя ну, в Советском Союзе мало кто знал польский язык. Понятно, что изучали в основном английский, как и сейчас, ну и какие-то основные западноевропейские языки. А поляки должны были учить русский и общаться с нами на русском языке, поскольку мы были старшим братом. Вот, Львин выучил польский и стал изучать Польшу по литературе, по той литературе, которая была доступна. И я помню, он делал интереснейший доклад о том, как происходили преобразования в Польше. Другой интеллектуальный лидер этого клуба, Михаил Дмитриев. Ну, некоторое время Михаил Дмитриев был достаточно известным у нас человеком, потому что он в период, когда у нас в стране были еще серьезные реформы, 2 раза занимал пост первого заместителя министра, в конце 90-х министра труда, а в начале нулевых министра экономики. И он был инициатором различных реформ, которые, правда, ну, при нынешнем режиме так и не осуществились. По понятным причинам. Дмитриев, в отличие от Львина, специализировался на изучении Венгрии. В Венгрии тогда не было серьезных политических перемен, они начались чуть позже. Но там были очень серьезные экономические реформы. Венгрия была практически единственной страной Советского блока, подчиненной политически Советскому Союзу, где экономические реформы шли на протяжении многих лет, и они не были задавлены, как Чехословакии. Янушу Кадору, который был тогда венгерским лидером, удалось как-то договориться с советским руководством о том, что ему разрешат проводить экономические перемены без отхода от социализма. Просто такая вот трансформация социализма. Дмитриев очень серьезно изучал венгерские журналы, которые, кстати, были вполне доступны в Ленинграде, в нашей публичной библиотеке. Они выходили на английском языке, потому что венгры уже тогда прекрасно понимали, что английский язык международного научного общения. И для того, чтобы читатели в разных странах, в том числе и в Советском Союзе, их прочли, надо писать не на венгерском, который никто не выучит никогда, а именно на английском. И не на русском, там, для того, чтобы читали и на Западе, и на Востоке. И вот Дмитриев изучал эти журналы и сделал прекрасный доклад о том, как проходили реформы в Венгрии. Причем то вот в этом клубе «Синтез» было очень интересно. Хотя мы все были сторонниками реформ буквально с самого начала. Ну, там даже особой эволюции не было. Мы все хотели перемен в стране. В этом смысле нам не надо было чему-то учиться. Вот хотя мы все были сторонниками реформ, в клубе не было никакой идеологизации. Доклады предполагали, что рассказывается и об успехах этих реформ, и о проблемах, о неудачах, о том, что не получается. То есть можно было размышлять о том, какие перемены происходят. И действительно, собственно, потом и оказалось, что, скажем, венгерские реформы были интересные, важные, но не вполне неполноценные, не законченные, и этих реформ было недостаточно для перехода к настоящему рынку. Историк Николай Преображенский, ну, коли совсем малоизвестный человек, он не делал научной карьеры, он рассказывал о Пражской весне и о событиях 68 года. То есть вот этот круг людей был очень знающий, очень образованный, и там было постоянное общение между собой. А, скажем, я или, ну вот на сегодняшний день, пожалуй, самый высокопоставленный и самый известный член этого клуба, Алексей Миллер, глава «Газпрома». Кто-то может сейчас удивиться, да, но Алексей Миллер тогда был молодым ленинградским ученым, как и мы все, и ходил в этот клуб. Вот и я, и Алексей Миллер, и некоторые другие, мы скорее сидели и слушали, задавали вопросы. Ни я, ни Миллер ни разу не сделал. Ну, я точно не сделал, Миллер, по-моему, тоже ни разу не сделал самостоятельного доклада. То есть мы, хотя по возрасту все были одинаковые, но мы чувствовали, что меньше знаем, чем ведущие лидеры клуба. Вот это была для советского времени невероятная среда. Знаете, вот даже сегодня трудно представить себе такого рода среду, потому что в Советском Союзе все было иерархично. Сегодня, несмотря на путинский режим, могут существовать самые разные клубы. Ну, там сегодня уже, может быть, какие-то вещи в них нельзя обсуждать даже при закрытых дверях. Но клуб может возникнуть без всякого разрешения соответствующих органов, и в этом клубе может быть достаточно свободное интеллектуальное общение без иерархии. В Советском Союзе для нас это было совершенно непривычно. Скажем, студенческие научные общества в университете – это все равно иерархия. Есть какой-то преподаватель, который руководит этим клубом, организует мероприятия, говорит, что можно, что нельзя, в случае чего идет в партбюро посоветоваться, вот разрешена ли эта тема для обсуждения в стенах университета. Вот сегодня это практически невозможно себе представить. И тогда для нас это был совершеннейший прорыв, вот такой вот клуб.
Ну, вы сами про это поговорили. Я хотел перейти уже к другому клубу, но раз уж вы начали говорить про это, а как я понимаю, перестройка все-таки существовала до развала Советского Союза, да, а есть такое понятие, как стукачи. Были ли там такие?
Точно я не знаю, естественно. Если и были, то это никак не проявилось за все время существования клуба, поскольку клуб свободно существовал, мы говорили все, что хотели. Не то, что со стороны КГБ не было никаких претензий, но даже со стороны руководства Дворца молодежи не было случая, чтобы кто-то из руководства сказал, вот мы вас сейчас выгоним, если вы будете вести себя вот подобным образом. Нет, все было абсолютно свободно. Но это не исключает того, что, может быть, и был какой-то потенциальный стукач, просто это время перестройки, и уже органы госбезопасности плохо понимали, что разрешено, что не разрешено. И скорее, если следили, то просто следили без каких-то серьезных организационных выводов. Но члены клуба были, конечно, осторожны. Я сказал немножко раньше, что приглашались все желающие без всяких ограничений. Объявление вешалось в публичной библиотеке. Ну и кроме того, было, ну, если можно так сказать, сарафанное радио, по крайней мере, в финансово-экономическом институте и в университете на экономическом факультете, где просто мы друг другу могли передавать приглашение. Я, кстати, как туда попал? Точно таким же образом. Я не был знаком с организаторами клуба, с Борисом Львиным, Андреем Прокофьевым, поскольку они учились в Финеке, а я в университете. Но с ними познакомился мой однокурсник Андрей Ларионов. И как-то раз совершенно случайно, встретив Андрея на лестнице в университете, на экономическом факультете, действительно случайно, потому что он там был в аспирантуре, а я в аспирантуру тогда не попал и преподавал в другом месте. Вот я туда случайно зашел, Андрей мне говорит, вот есть такой клуб, приходи. Если бы не встретились, то я, может быть, туда бы и не попал. Кстати, Илларионов также был одним из основных членов клуба, делавших интересные доклады. Ну вот, и прийти мог кто угодно, но если кто-то пытался изменить характер заседания, скажем, политизировать его, могли быть такие попытки в то время. Ну, типа, что вы тут обсуждаете, теоретические проблемы, надо решать, как свергать советскую власть и бороться за демократию. Такому человеку сразу указывали на дверь. Причем даже, я бы сказал, не из осторожности, хотя это тоже, конечно, имелось в виду, мы трезво себе представляли, что могут быть просто провокации. Может зайти не такой истинный боец-демократ, а просто провокатор. Но даже главное было не опасение провокации, а просто это было неинтересно. Такого рода демагогии в перестройку уже хватало, а мы хотели знаний, хотели понять, как развивается общество. И ну, потом на базе этих знаний некоторые члены клуба стали народными депутатами, они уже пытались сделать реформы. Но в тот момент мы все, по сути дела, учились и обменивались знаниями. Так что вот подобные провокации пресекались, хотя, может быть, кто-то из потенциальных стукачей там сидел все время.
Этот вопрос я просто не случайно задал, потому что многие зрители нашей программы, наверное, даже и слова-то такое не знают или не представляют, что о таком, наверное, еще можно говорить. Ну да, второй клуб, да, про который вы пишете у себя, это F-семинар, который, ну, по моему восприятию вашей публикации, совсем про другое, про социологию больше. Я правильно понимаю, да?
Я бы так сказал, что все четыре клуба, которые я описал в этой своей мемуарной статье в журнале «Звезда», они все были очень разные. И эта разница, конечно, зависела от мотивации создателей семинаров. То есть у всех семинаров были свои отцы-основатели. Но зависело также и от эпохи, потому что в разные эпохи интересно было изучать разные вещи. Вот клуб «Синтез», еще раз подчеркну, чтобы понять, чем отличался от него F-семинар. Клуб «Синтез» предполагал, по сути дела, это был такой неформальный университет, где делался большой доклад, и для многих из нас это, по сути, была учебная лекция. И клуб «Синтез» сам постепенно сошел на нет к концу 80-х, когда в Советском Союзе начались активные перемены, и все занялись уже чем-то другим. Некоторые члены синтеза просто в 90-м году баллотировались в народные депутаты России. 5 человек баллотировалось, из них двое попало и стало народными депутатами. А F-семинар возник в начале 90-х годов, когда уже пошли реформы. Ну, если быть точным, он немножко раньше начался, чем возникли гайдаровские реформы, но по сути это уже была эпоха распада Советского Союза и активных реформаторских действий. Его создал Феликс Якубсон, очень интересный ленинградец. Ну, в отличие от клуба «Синтез», где мы все были ровесники, все 61-го года рождения, Феликс постарше. Он из поколения шестидесятников, так серьезно постарше. По основной своей специальности он кинорежиссер-документалист. Но в тот момент ему было очень интересно собрать ленинградских, ну, в тот момент уже петербургских интеллектуалов, для того, чтобы обсуждать, что происходит в стране. И, скажем, как я туда попал. Я тогда был обозревателем, экономическим обозревателем газеты «Час пик», довольно известного в Ленинграде тогда еженедельника. И поскольку я был известен, ну, газета выходила большим тиражом, я довольно быстро приобрел известность в городе, Феликс меня нашел и пригласил на заседание клуба. Примерно так же попали другие ведущие обозреватели газет того времени. Сергей Шелин, Даниил Коцубинский, Владимир Гайзневич. А кроме того, в клубе был целый ряд ученых, в основном социологов, Ну, историки, политологи тоже были. Это тоже были довольно известные люди, поскольку социологи тогда очень много выступали. Тогда, скажем, впервые массовые опросы показали, что можно предсказывать поведение избирателей. Это было очень неожиданно для советских граждан. Скажем, по сути дела, Леонид Кисельман, известный социолог, предсказал результаты выборов 1989 года в народные депутаты СССР. И вот Феликс Якубсон всех этих людей собирал, просто звонил и приглашал на заседание. И эти заседания носили совершенно другой характер, чем в синтезе. Феликс предлагал кому-то начать мозговой штурм. Кто-то из участников минут 10 говорил о какой-то текущей проблеме. Вот подчеркиваю, речь шла не о фундаментальных проблемах, как в синтезе. В синтезе любой доклад можно было сделать годом раньше, годом позже, реформы в Венгрии или политическая ситуация в Польше, ну вот не менялись каждый месяц. А здесь все менялось буквально каждую неделю. И кто-то делал на 10 минут маленькое вводное сообщение, а затем все по кругу начинали обсуждать. И, соответственно, на каждом новом заседании семинара, ну, мы там не очень, не совсем регулярно собирались, но достаточно часто, на каждом новом заседании семинара мы, по сути дела, обсуждали то, что происходит в стране. Иногда у кого-то из нас выходила статья, скажем, в том же часе пик, и уже к вечеру можно было начать обсуждать эту статью, и кто-то соглашался, кто-то оппонировал. Вот этот семинар существовал в основном на протяжении 90-х годов. Ну, там, то существовал, то исчезал. И это была именно форма интеллектуального общения тех людей, которые тогда в Ленинграде много писали, много анализировали текущую ситуацию. Иногда через газеты, иногда через какие-то другие формы. И люди по образованию очень разные. Ну вот я из экономистов попал в обозревателя, Коцубинский из историков, много социологов там было, Владимир Гельман, политолог, тоже там участвовал в этих семинарах. Вот такая вот форма постоянных дискуссий.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители», и он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров, поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Но при этом здесь же больше шло, грубо говоря, как я сейчас пытаюсь сформулировать. Все-таки здесь уже каждый был специалистом в своей области, да? Не было вот такого уровня, как я понимаю, просвещения, да?
Каждый был, естественно, специалистом в своей области. Ну вот, видите, даже приглашение на семинар носило совершенно другой характер. Феликс приглашал уже известных людей. Не хочу сказать, что мы были там особо умными, какая-то там городская элита. Нет. Я довольно так скептически оцениваю, скажем, свои личные способности. Есть масса людей, тогда была масса людей гораздо умнее, образованнее меня. Они, может быть, не попадали на такие клубы. Но те, кто приходил к Феликсу, были люди уже известные, написавшие целый ряд текстов. И по этим текстам можно было судить, кто чего стоит. Феликс, кстати, собирал людей у себя дома, так что это было абсолютно закрытое мероприятие, более закрытое, чем Синтез. В Синтез мог попасть любой, но немногие стремились, многие приходили и, видя, что это не политическая пропаганда, просто скучали и уходили. А к Феликсу вообще невозможно было попасть со стороны. Вот. И здесь получалось действительно, что каждый специалист в своей области, но поскольку актуальными тогда были какие-то общие проблемы, то и дискуссии были общие. Ну, скажем, тогда начинались экономические реформы гайдаровские. Я, как экономист, экономический обозреватель газеты «Час пик», мог сделать какой-то вступительный доклад на 10 минут. Дальше это обсуждали все. И неважно, что я там мог быть единственным экономистом в тот момент. Потому что у этих реформ были и политические, и социальные аспекты. Важно было не только, как реформа проводится, но как воспринимает ее общество. Почему власть действует так или иначе? Какие исторические аналогии этому мы можем найти? И насколько эти аналогии вообще интересны, помогают ли они в этом разобраться? Поэтому подключались социологи, историки, политологи, каждый со своей стороны. Вот в этом смысле, да, каждый был специалистом, но собрать всех вместе было интересно именно для того, чтобы устроить такой мозговой штурм. И мы так шли, по кругу пройдем, потом по второму кругу идем. Каждый выступает по 5-7 минут, и за вечер большое число людей могло выступить и высказать свое мнение по этому поводу. Это, кстати, влияло на тексты, по крайней мере, у меня. Я повышал свой уровень образования не потому, что я прослушал лекцию, как в синтезе Львина, Илларионова или Дмитриева, и просто узнал с нуля проблему, которой они занимаются. Здесь каждый из нас неплохо разбирался в проблеме, но обсуждение могло скорректировать в чем-то наши позиции, и в дальнейшем мои статьи могли учитывать какие-то новые моменты. Ну, скажем, вот примерно с тех пор я знаком с Владимиром Гельманом, известным профессором-политологом, и то, как Гельман ставит любые проблемы на обсуждение, оказало на меня воздействие уже в тот момент. Я приучался смотреть на политическую сферу как на борьбу разных групп интересов. В университете меня этому никогда не учили, более того, политологии вообще не было как дисциплины в Советском Союзе. И у меня какое-то время было представление об обществе, ну, которое и сейчас сохраняется, к сожалению, у многих людей. Вот известная фраза: «Власть хочет сделать то-то, то-то». Или «Государство делает то-то, то-то». Я очень медленно, в значительной степени благодаря Гельману, ну, конечно, не только ему, приучался подходить к этому вопросу иначе. Понятие «власть хочет сделать то-то, то-то» абсурдно. Власть состоит из разных групп. Внутри этой власти, причем формальных и неформальных, внутри этой власти есть разные цели, идет борьба. И то, что, условно говоря, хочет сделать власть, является результатом очень серьезной борьбы различных групп. Вот до тех пор, пока мы не понимаем такую вещь, мы не понимаем вообще, как осуществляются в том числе и экономические реформы. И почему в какой-то момент они вдруг идут, а в какой-то не идут. Вот для меня, например, очень важны были такие коррективы, которые у меня в сознании происходили под воздействием Гельма. Ну или, допустим, я очень много узнавал о различных аспектах истории от Бориса Колоницкого, ведущего питерского историка-специалиста по революции 1917 года, или от Даниила Коцубинского, также ведущего историка, который долгое время специализировался на предреволюционной России, то есть, в общем, тоже то, что происходило в России в начале XX века. Вот в этом смысле F-семинар был для меня очень важен.
То есть, в общем, если первый
Если
курс был синтез,
был
да, второй семинар – это такой анализ, если можно так выразиться.
Знаете, клуб «Синтез», название клуба «Синтез» возникло не сразу. Сначала у него было чисто советское примитивное название, но просто никто не думал о названии всерьез. Это называлось «Клуб молодых экономистов», потому что фактически, за небольшим исключением, там были экономисты. Ну, название было, конечно, смешное, чисто советское, и потом возникло это название «Синтез». Предполагалось, что мы изучаем разные науки, и на заседаниях этого клуба говорим не только об экономике, а синтезируем экономические проблемы с историческими, политологическими, социальными и так далее. Но, конечно, аналитики было много и на «Синтезе». F-семинар, название, собственно, появилось, оно вообще ничего не отражает, кроме имени основателя Феликса Якубсона. То есть в названии не скрыта никакая большая идея. Вот. Главное отличие, конечно, в том, что хотя аналитика была и там, но в первом случае в синтезе это были доклады с вопросами и небольшими дополнениями, во втором случае это были мозговые штурмы, в которых все участвуют практически в равной степени.
Ну да, такой семинар или, извините, симпозиум, потому что я так понимаю, что там не только чай иногда разливали, извините за эту деталь.
Ну, в основном, конечно, пили чай. И этим тоже клуб отличался от синтеза. Все-таки синтез собирался во дворце молодежи, в том месте, где, ну, знаете, это сейчас очень легко попить чай в любом месте. Кулеры стоят, там налил горячей воды, принес пакетик чая и так далее. А тогда не было никаких кулеров, и пакетированного чая даже еще не было. Надо было заваривать в чайничках. Поэтому клуб «Синтез» был более формальный, там на столах ничего не стояло, а у Феликса, конечно, мы всегда за чашкой чая, сухариками, печеницем, ну, иногда что-то было и кроме этого, но скорее по каким-то особым поводам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими. Особые истории с Дмитрием Травиным.
Да, хорошо. И тогда давайте еще про один успеем поговорить, а про четвертый тоже чуть позже. Тот уже, который без названия.
Да. Значит, третий клуб, я назвал его в статье «Клуб без названия», хотя там произошло недоразумение, формально у него было название, просто когда я консультировался с его создателем Андреем Столяровым, Андрей сам позабыл про то формальное название, которое у клуба было. Он назывался «Невский клуб». Но поскольку клуб был очень узкий, пожалуй, самый узкий из всех клубов, о которых я писал в этой статье, то название было совершенно неважно. Оно просто нигде не использовалось, нигде не вывешивалось никаких объявлений с приглашением в этот клуб. Значит, этот клуб возник в нулевые годы. Создал его писатель Андрей Столяров. В принципе, создавал по такому же подходу, как Феликс Якубсон. То есть в какой-то момент Андрей Михайлович мне позвонил, нашел где-то мой телефон и пригласил участвовать в заседаниях этого клуба, который до меня уже существовал. И там было буквально, кроме Столярова, два, три, может, четыре активных участника. И в целом заседание этого клуба, ну, даже в период расцвета, там, наверное, было, ну, 5-6, не больше, активных участников. Людей, которые выступали, делали доклады, так или иначе что-то обсуждали. Этот клуб, вот давайте вспомним, что такое нулевые годы. Активный период реформ прошел. Фактически в стране уже ничего не происходит. Экономические реформы остановились. политического ужесточения, ну, оно происходит, конечно, постепенно. В те годы был арестован Ходорковский, в те годы еще там были всякие нехорошие вещи, но события происходили довольно редко, и, в общем, обсуждать регулярно текущие события было невозможно и не очень интересно. Я помню и по своей газетной работе, что в те годы я все больше отходил от текущих политических комментариев, хотя, конечно, писал еженедельную колонку, и мне гораздо интереснее тогда была уже какая-то фундаментальная аналитика, которая ложилась в основы моих будущих книг. Вот в этом клубе мы тоже старались говорить о более серьезных фундаментальных проблемах, но скорее уже не политического свойства и не в том ключе, как в синтезе, когда кто-то вот что-то знает по отдельной проблеме и рассказывает. А в клубе Андрея Столярова, я даже, пожалуй, буду его именно так называть, клуб Андрея Столярова, это все-таки более точно отражает суть этого клуба, мы уже говорили скорее о каких-то проблемах долгосрочного развития общества, иногда футурологических, а иногда говорили о проблемах экзистенциальных. Даже по составу это очень чувствовалось. Ну вот Андрей Столяров – отличный писатель. И в то же время аналитик, который пишет тексты, ну, можно сказать, футурологического характера, но можно сказать и общесоциальный. Кстати, с Андреем мы очень часто дискутируем. Я иногда принципиально не соглашаюсь с его выводами. Мы стоим на диаметрально разных позициях. Вот таких расхождений в предыдущих клубах у меня просто ни с кем не было. Вот. Но при этом мы с Андреем большие друзья и очень хорошо общались и в годы существования клуба, да и сейчас. То есть это такая аналитика, ну вот, глобального взгляда, когда мы глядим на планету с какой-то вот очень высокой точки зрения и уже не разбираемся в деталях, а пытаемся представить себе общие проблемы развития. А кроме Андрея, двумя другими ключевыми участниками клуба были Борис Валентинович Аверин. Это очень крупный, известный для петербургской интеллектуальной среды филолог и философ, специалист, ну, он
Набокову.
специалист во многих вопросах был, но в основном занимался Серебряным веком русской культуры. И на филологическом факультете университета это был совершенно легендарный человек. Я впервые услышал его имя в 86-м году, задолго до того, как познакомился. И просто я беседовал с одной студенткой филфака, мы с ней чисто случайно познакомились. И я спрашивал, ну а вот кого на филфаке интересно было бы послушать, если попытаться туда, значит, сходить со стороны. Она в первую очередь назвала Бориса Аверина. То есть это человек, который был знаковым для Ленинграда той эпохи в целом, а не только для университета.
Я
Я,
здесь
кстати,
один
ходил
момент.
какое-то время.
Ага, да, просто один момент добавлю, потому что,
Да-да.
возможно, есть кто-то из зрителей, кто Бориса Валентиновича не знает. Но очень много о нем говорит, конечно, его знание Набокова и не только. Я просто хотел напомнить, что писать ему пришлось две диссертации докторских. Одну из них он не смог защитить в 1981 году только по одной причине, потому что отказался цитировать Ленина. Да? А такое, грубо говоря, было невозможно. И второе, это то, что просто общие знакомые говорили только об одном, что он как раз много раз вызывался на допросы в КГБ, и там отказывался заниматься стукачеством на студентов. Это просто очень важно, дает понимание портрета человека.
Да, это очень важные моменты, причем подчеркну, что Борис Валентинович был старше, ну, меня, по крайней мере, в меньшей степени старше Андрея Столярова. Борис Аверин – типичный шестидесятник по возрасту, по своей ментальности, то есть просто образец шестидесятничества, если вообще можно вот говорить о каких-то образцах. И, конечно, я у него многому учился. Я впервые его послушал еще задолго того, как познакомился, поскольку он читал открытый лекционный курс в лектории общества знания для Ленинграда. Это очень известное место. Я думаю, что петербуржцы все его знают. Это дворец Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте. Там вот существовало общество знания, сейчас уже это все ликвидировано. И там читались открытые лекции, можно было просто купить билет за небольшие деньги и послушать университетского профессора с того факультета, который ты не слушал в годы учебы. Вот я ходил на такой небольшой курс Аверина, и для меня он, кстати, открывал Владимира Сергеевича Соловьева. Вот в первую очередь тогда не о Набокове шла речь, а о Соловьеве. Потом я уже довольно много читал Соловьева, когда его у нас переиздали, а на тот момент у нас он даже не был еще переиздан. Вот. И когда я слушал Аверина, я думал уже не об экономических реформах, не о политике там, путинского или непутинского режима, а я думал о смысле жизни, о том, как развивается культура, как в культуре отражаются общие проблемы развития. Для нулевых годов это было самое время, вот именно потому, что актуальные дискуссии отходили в сторону. В общем, уже трудно было анализировать какие-то преобразования, этих преобразований просто не было. А в то же время возраст уже заставлял размышлять о более серьезных фундаментальных проблемах, которые интересны для каждого человека. Еще одной ключевой фигурой в этом клубе был игумен Вениамин, священник. Какое-то время он был довольно крупной фигурой в Ленинградской духовной академии, фактически он занимал пост проректора, но потом был изгнан оттуда и выведен вообще за штат, он даже не мог служить в церкви. Поскольку у него были серьезные расхождения с руководством, игумен Вениамин был настоящий демократ, то есть Вениамин менее известен, чем, скажем, такие священники, как Глеб Якунин или Павел Адельгейн. Но отец Вениамин был, может быть, даже более серьезным, глубоким мыслителем. В каком-то смысле я его сравнил бы с Александром Менем, хотя Вениамин не написал такого большого количества трудов, у него есть немного публицистики, но на заседаниях клуба он выступал очень интересно именно с христианских православных позиций. И когда мы там дискутировали, была очень интересная возможность сравнить взгляды Бориса Аверина, Андрея Столярова, отца Вениамина. Отец Вениамин тоже, конечно, типичный шестидесятник, но, может быть, не совсем типичный, потому что священничество не было таким уж типичным явлением для шестидесятников. Многие из шестидесятников все-таки были марксистами, хотя не догматическими.
Но при этом многие из них были как раз технарями. А я напомню, что он некоторое время работал инженером и вообще получил инженерное образование в политехе.
Да, совершенно верно. Отец Вениамин был технарь, инженер, но ушел в религию и стал очень глубоким знатоком богословских вопросов. Богословских и философских. Он не был профессиональным философом, вряд ли он мог бы написать какую-то монографию по философии, но вот это вот постоянное сопоставление взглядов профессионального университетского профессора Бориса Аверина, интеллектуального священника отца Вениамина, писателя Андрея Столярова, ну и мои собственные взгляды на этот счет, представляли собой невероятный такой вот, ну, синтез, опять употреблю это слово. И вот в такой интересной интеллектуальной среде я ни разу не оказывался. Эта среда была интересна именно не тем, что было в синтезе и в семинаре, а вот такой вот своим гуманитарным средством.
И остается у нас где-то 4 минуты про четвертый клуб. Я, конечно, не успеваю задать вопросы про важность клубов и всего остального, но давайте расскажем про него, а потом уже посмотрим.
Четвертый клуб – это, в общем, то, что существует и по сей день. И формально это даже не клуб. Я просто в какой-то момент вдруг понял, что то, чем занимаются вот в этой среде, очень похоже на петербургские клубы, и добавил его в этот список из 4 клубов. Это четвертая интеллектуальная среда, это тот семинар Центра исследований модернизации, который функционирует у нас в Европейском университете. Создали его мы с Владимиром Гельмановым. Ну, мы являемся двумя руководителями Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. И мы 15 лет назад создали семинар на базе нашего центра. Этот семинар открытый. К нам мало ходят со стороны. Но, в принципе, мы всегда даем объявления о заседаниях этого семинара, и на эти заседания могут приходить люди со стороны. Кто-то всегда есть, но не очень много людей. Этот семинар строится, опять же, на совершенно иных принципах, чем предыдущие три. Это семинар по исследовательскому центру. Доклады делают, как правило, сотрудники центра. Хотя у нас каждый год бывает два, иногда три приглашенных человека со стороны, но обычно тоже из университетской среды, просто из других университетов или из нашего же университета, но не сотрудники центра. И каждый доклад это не то, что даже научный доклад, здесь надо жестче сказать, это научный текст, который почти всегда одновременно с докладом издается в виде препринта. Его можно прочесть в маленькой брошюрке либо на сайте университета. И в большинстве случаев эти доклады ложатся в качестве глав в будущие книги докладчиков. Ну вот я свою книгу «Почему Россия отстала», она состоит из 4 глав, многие наши зрители знакомы уже с этой книгой. Вот эта книга, состоящая из 4 глав, написана на основе 4 докладов, которые я сделал на этом семинаре. То есть мы делаем доклады, обсуждаем их активно, и потом, через несколько лет, автор готовит на этой базе книгу, исправляя те ошибки и отвечая на те вопросы, которые возникали на заседании. То есть, смотрите, вот опять совершенно иная среда. Переходить к обсуждению текущих вопросов, как на F-семинаре, бесполезно, потому что, ну, в стране долгое время ничего толком не происходило интересного, а то, что происходит сейчас, ну, по понятным причинам мы не можем обсуждать достаточно серьезно. То, что было на синтезе, тоже сейчас не имеет смысла. Каждый из нас уже является автором многих книг, специалист в своей области, поэтому речь не идет о образовании. То есть семинар, по сути дела, часть большой научной работы, которую ведет Центр исследований модернизации. И мы всегда рады видеть людей, которые хотят к нам прийти послушать задолго до появления книги, послушать вот какой-то прообраз этой книги в виде доклада.
Понятно. Я зрителям обязательно скажу, что ссылка на вашу статью будет висеть в описании этого видео, поэтому если вы хотите побольше прочитать, сможете это сделать. Я думаю, что нам приходится
Да, я бы
заканчивать. Да,
советовал эту
ага.
статью поглядеть, потому что в ходе нашей беседы я все-таки большей частью обращал внимание на содержательные аспекты работы клубов, а в статье я старался основным, вот тем людям, с которыми я общался, дать какие-то личные характеристики. Я очень обязан всем этим людям, от Бориса Львина и Михаила Дмитриева до Владимира Гельмана. И я старался показать, что это за люди и почему это оказались такие яркие интеллектуалы. Вот в сегодняшнем разговоре мы это выпустили. В общем, в устной форме это вообще не очень звучит. А если вы хотите больше узнать об этих людях, то, конечно, стоит посмотреть статью.
И я тоже это очень рекомендую. Спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации при Европейском университете в Петербурге. Вот он, 4-й клуб. Вот. Про него мы и говорили тоже. Спасибо.
Всего доброго.